Доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Фундамент, на котором стоит Вселенная». Как вы помните, в основании вот этой темы был текст, который записан в Псалме 10, 3 стихе. «Когда разрушены основания, что делает праведник?» Почему возникла такая тема? И я хотел бы с вами... или не то, что хотела, уже говорю на эту тему, да, и почему когда-то возникла мысль говорить с вами на эту тему, потому что есть основание, в котором, как бы в основании которого лежит Бог, да, или стоит Бог, есть основание, на котором действительно может существовать человеческая цивилизация. Мы с вами уже говорили о том, что весь мир вот стенает от греха, который, можно сказать, издевается над человечеством. Вся тварь ожидает откровения сынов Божьих, а сыны Божьи даже иногда и не понимают, что является основанием их веры. То есть мы верим в доктрину, мы верим в какой-то праздник, мы верим в какой-то день, который надо соблюдать, мы верим в вечерю, в крещение, там правильно, неправильно, да. Мы во что угодно верим, в человека, в церковь верим, в доктрины, как я сказал. Но мы не понимаем все-таки, что является основанием церкви, истинной церкви, что является основанием. И получается то, что мы несем этому миру, мир ждет одно, мы несем совсем другое. Наша цель, я говорю, наша вообще общехристианская цель, это как мы понимаем, а не как понимает это Бог, и как это, об этом написано в Писании. Наша цель – донести до погибающего мира истину, так называемую о Боге, о Церкви, о Иисусе Христе. Вы знаете, вот как будто бы что-то такое постороннее, не связанное конкретно с жизнью. Вот надо ходить в церковь, вот надо молиться, вот надо читать, надо, как говорится, участвовать в деятельности церкви. Разве это есть основание? Разве для этого Бог создавал церковь свою? Мы, верующие, все читаем Писание, и все достаточно хорошо помним первую христианскую церковь, о которой мы читаем, о которой мы говорим, о которой мы в пример берем вроде бы для себя, да? Мы читаем, что у всех было одно сердце, одна душа. Вот та сила Божья, которая присутствовала, сверхъестественная сила в проявлении божественных чудес для привлечения людей, она ведь действовала только потому, что в церкви было самое, что ни на есть, главное, фундаментальное, в чем нуждался этот погибающий мир. У всех было, как я сказал, одно сердце и одна душа. Никто не почитал ничего общим, своим, но у всех было все общее. Богатые не были богатыми, бедные не были бедными, потому что все приносили и всем разделяли по их нужде. Мы сегодня проповедуем о том, что вот надо вот молиться, чтобы Бог дал дары. Я говорю, извините, об этом не надо молиться. Об этом написано в Библии, что Бог дает кому... как хочет, да, он смотрит, из каких-то соображений смотрит, дать эту силу или не дать. Зачем давать силу чудодейственную, сверхъестественную, говорение на иностранных языках, исцеление, там, чудотворение, воскрешение мертвых? Зачем давать? Люди клюнут просто на эти чудеса. Рыба всем нужна, хлеб всем нужен. Болеть никто не хочет, и придут сюда все такие, будем говорить, люди, которым надо хлеб, рыба, здоровье, а потом образ жизни будет такой же самый, какой и был, и люди опять будут повторять те же самые ошибки. Дело в том, что главное, что несет нам Библия, о чем говорили апостолы, о чем к нам или с чем к нам обращается Бог, это Царство Божие, которое должно быть внутри нас. Это образ жизни, который надо показать этому погибающему миру. Вы боретесь, вы воюете друг с другом, вы спорите, ломаете копья. Вы пытаетесь людям сказать, вот какой строй там, царский или демократический. теократический, или там экономика, или политика, или какая-то партия, что она может изменить вот эту жизнь, да? А ведь жизнь меняют не люди, а образ жизни, которым люди живут. И проблемы, которые есть в мире, они, как вы видите, история подтверждает, сегодняшняя жизнь точно так же говорит об этом, да, проблемы не решаются, они по-разному называются, по-новому опять кто-то к чему-то призывает якобы хорошему, но как стать вот счастливым человеком, как создать счастливое, нормальное, значит, процветающее общество, об этом никто не знает. Не в смысле, не подумайте, я говорю, вот я один знаю, а никто не знает. Каким надо быть, в общем-то, любой человек более-менее такой благоразумный, он понимает. Вопрос в другом. Как этого достичь? Как изменить этого человека? Ведь что бы мы там, какие бы хорошие программы ни писали, запомните, что человек остается тем же самым. Мы протестуем против коррупции. Мы не согласны с несправедливостью, с тем, как благо разделяется там в одном или в другом государстве. Ну, возьмите меня, возьмите кого-то другого к власти. Я в общем говорю, да. И у нас же появится та же самая слабость, как это так, рядом течет такой денежный поток, и как мне не взять оттуда и не зачерпнуть, и не выпить глоток. Да, вот пока я вот такой, будем говорить, простой сантехник там, или уже так буду говорить, колхозник какой-то, да. Да, я вроде как бы такой более смиренный, да, я вот и такой более покладистый в отношениях с людьми. Но сделайте меня начальником, и вы посмотрите, завтра я буду сам на себя не похож. Знаете, сколько есть бывает друзей, и друзья, пока один из друзей не стал начальником, и дружба прошла. Как будто бы ее и не было. Так вот, мир ждет от нас образца государственного, национального, да, религиозного. Ждет образец, образца нет. Доктрины, дни, праздники, пищи, церкви, крещения, что угодно, только не ответ на вопрос. Что сделать? Какая программа должна быть, да, чтобы изменить жизнь, чтобы она стала нормальной и справедливой? А церковь, которая вроде бы является столпом и утверждением истины, на самом деле никакой не столб, да потому что нет этой истины и нечего утверждать, а утверждать доктрины – это не есть истина. И познаете истину, истина сделает вас свободными. От чего? От греха. Вот когда истина, которая освобождает человека от греха, возымеет действие над человеком, вот этот человек уже становится счастливым. Если эта истина меняет другого человека, вот уже два товарища, которые будут жить, мирно сосуществовать и наслаждаться жизнью. Если будут другие люди, вот оно общество, или вот она та первая христианская церковь. Вы думаете, почему первую христианскую церковь гнали? Да, вот была такая незыблемая Римская империя, ну, будем говорить, образец жизни, образец государственности, образец там, я не знаю, законности, да. Там были все те же пороки, какие были и у предшественников Римской империи, у предшественников императоров других империй. Появляется первая христианская церковь. И все проблемы, какие есть в любом царстве, в любой империи, вот они просто решились. Обратите внимание, есть Бог, который знает нечто самое, что ни на есть главное. Есть Бог, который научил этому апостолу через Сына Своего. Есть люди, которые начали слушаться. Есть люди, которые преобразились. Вот оно, общество. Вот он, образец. Вот оно, посольство неба на земле. Потому и гнали, конкурент появился. Нету той власти, нету той армии, нету тут полиции, нету милиции, да, судов нет. Вот смотрите, какое общество. А что мы сегодня несем? На чем мы строим свое основание, да? Если он написано, если разрушено основание, а если его вообще нет, какой дом можно вообще построить? Какую церковь можно создать и о каком скором пришествии может быть вообще идти речь? Я когда-то говорил, кто слушал, помни, да? Я говорил такие слова, цитируя стихи из Матфея 24 главы. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Я задаю вопрос, почему конец не приходит, мы все время о нем говорим. Вы помните, да, какой ажиотаж был, когда наступал 2000 год. Все, конец света, компьютеры дадут сбой, все, как говорится, погибнет. Тут прямо 1 января или 31 декабря, да, вот прямо в 00 часов завершится жизнь. Все, конец, все. Сегодня вот мы живем накануне, вот уже 18-й год будет, 2018 год. Пришествия нет. Тут что там пророчество? Что-то не сбывается. Я имею в виду пророчество из верующих, из христиан. Почему такое не происходит, о чем мы говорим с вами? Или во что мы верим? А ведь не проповедуется Евангелие Царствия. Это Евангелие, которое делает Христа царем. Заметьте, Евангелие, благая весть о Царстве, которое должно быть внутри нас. И которое мы, вот это Евангелие, живя вот этим Евангелием, Евангелием, которое воцарило во мне Христа и сделало из меня человека с большой буквы. Вот это Евангелие, вот этого живого Христа, вот нашей жизнью мы должны представить этому погибающему миру. Говорить это одно, другое показать. Говорить мы все умеем. И вот только потому, что мы не несем этого Евангелия. Мы несем Евангелие, которое не делает Христа царем души. Христос не сидит на престоле нашего сердца, Он сидит далеко-далеко на небе. Он там ходатайствует, а мы тут иногда глупостями занимаемся, а иногда и не иногда, а постоянно. Мы против этого царства. Мы говорим, что это невозможно. Да, мы молимся, толку нету. Мы просим Божия, избавь нас от греха. Нету толку, грех остается, потому что просить – это одно. Но в Библии написано, что надо что-то еще делать. А кроме того, что делать, было бы неплохо еще что-то понимать, в чем-то разбираться. Так вот мы с вами говорим об том основании, которое, если оно разрушено, его надо восстановить. И это основание должно быть фундаментом истинной Христовой Церкви. Я сейчас не говорю там конкретно, какая конфессия, какая церковь, какое учение. Мы все претендуем на то, что мы Христова Церковь. Только я задаю вопрос, этот ли фундамент у нас в нашем основании или нет? Я сейчас хочу вам прочитать некоторые стихи, да? Как я уже говорил, они довольно известные. Прочитать вам стихи, которые говорят, вот оно основание, вот за что мы должны ухватиться. Вот что ждет от нас Господь. Читаю первое место. Матфея 16 глава, с 13 по 19 стихи. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал своих учеников, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. А теперь вот обратите внимание стих, который мы привыкли с вами цитировать, да, говорим, вот, смотрите, основание церкви. Смотрите, что Христос ответил Петру. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою». Обратите внимание, вот камень какой-то, который Христос как бы под церковь подкладывает, чтобы на нем стояла церковь его. «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Знаете, да, ну, вот эти стихи иногда толкуют, вот, допустим, католики говорят, вот, Петр является камнем, на котором Бог создал католическую церковь. Я говорю, извините, пожалуйста, католической церковью, когда был Христос, даже не пахло. Ее не было тогда. Это, она возникла через довольно длительное время, да, и далеко-далеко отошла от тех принципов, которые описаны в Библии. Кто-то говорит из тех, что это, ну, типа, не Петр камень, а вот Христос камень, кто-то так объясняет. И мне самому приходилось слышать, видеть это даже. Стоит пастырь за кафедрой и говорит, там вот так написано, ты, Петр, и на сём камне, и пастырь берет руку и пальцем показывает на себя. Он имел в виду на сём камне, то есть на мне. То есть, вы поняли, да? Я создам церковь мою. Но здесь не написано, вот как он руку держал, пальцем туда или сюда, как говорится, показывал, да? Здесь написаны такие слова. Ты, Петр, если бы было на сём камне, и, ну, допустим, тот же Матфей это видел, и когда Христос показывал пальцем, было бы написано на сём с большой буквы, то есть на мне, как бы, да, на Христе. Но здесь сказано, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее. Конечно, у вас возникнет вопрос, как же так, ты сам же только что сказал, что церковь далеко-далеко ушла вообще от того основания, на котором должна стоять. Не несут христианские церкви Царства Небесного. Несут что угодно, но только не это. Тарелки, ложки, вилки, салфетки, да? Но пищи не несут той пищи, в которой нуждается и от отсутствия которой изголодался этот мир. А тут ты говоришь, вот смотрите, врата ада не одолеют. Речь идет, что да, церковь вот та, которая официальная, та, которая заявляет о себе громко как-то, да, да, она отошла. Но всегда были, всегда есть и всегда будут отдельные люди, которые называются остатком, которые следуют словам Христа, и жизнь свою строят на основании истинном. Вот в данный момент, когда Христос говорит Петру, вот та церковь, членами которой как бы еще формально все апостолы, но они еще не были апостолами, учениками были, да, являлись, та церковь уже того основания не имела. Это вот ученики, они только учатся какому-то основанию. Это вот и есть тот остаток, который как бы Бог, ну, продлевает, чтобы все-таки какой-то свет был в этом мире, чтобы не вообще мир погряз, как говорится, в пучине вот этой морской или в темноте подвальной. Так вот, смотрите, дам тебе ключи Царства Небесного. Речь идет, ты, Петр, и на сём камне, на таких людях, как ты, Петр, я создам церковь мою. То есть вот эти слова, да, слова Христа, обращенные к Петру, о чем говорят? Основанием каждой общины, основанием каждой церкви, я не имею в виду церкви, ну, глобального масштаба, вообще глобальная церковь состоит из отдельных общин. Но я должен это подчеркнуть. Основанием, фундаментом церкви должны быть особые люди. Кто-то сейчас начнет возражать мне, я говорю, успокойтесь. Потому что я сейчас вам прочитаю, что прежде чем эти люди будут основанием или камнем, на который будет строиться Церковь Божья, прежде этого у этих людей, которых Бог когда-то поставит апостолами, пророками, у них должен быть свой фундамент, свой камень, на котором они должны строить Царство Небесное конкретно в себе. В данном тексте как бы сказано, ты, Петр, я чуть интерпретирую эти стихи, ты, Павел, ты, Иоанн, да, ты, Марк, допустим, да, и на сих камнях я создам церковь мою. И обратите внимание, если церковь действительно его, врата ада не одолеют ее, то есть всегда были, всегда будут, пусть их и мало было, и мало есть, но всегда были и будут такие люди, которые никогда не преклонят колени свои пред Ваалом. Говорю образно, то есть другими словами, не пойдут на уступки греху. Люди, которые будут стремиться к святости и никогда не сойдут с этого пути. А почему они не сойдут с этого пути? А потому что они на прочном основании стоят. И что это за основание? Ну, помните, смотрите, если написано «врата, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», да? И вы же помните, есть такие слова. «Рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается». Обратите внимание, рожденного свыше человека – лукавый не сможет искусить и, как говорится, затянуть сети своего греха. Почему врата ада не одолеют? Почему человек может родиться свыше и будет не подвержен власти греха? Вот смотрите, что написано. «Дам тебе ключи Царства Небесного». Мы говорим, Царство Небесное внутрь вас есть. Царство Небесное – это Царство Христа в душе человека. Это мир, это радость, это благость, это милосердие, это кротость, это сострадание, это любовь, которая не перестает, не превозносится. Вот это есть Царство Небесное. Ибо Царство Небесное, обратите еще раз внимание, ни пища, ни питье, ни дни, ни праздники, ни обрезание, ни вечери, ни крещение – это будем говорить, сервировка стола, все то, что только что я перечислил. А Царство Небесное – это пища, это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Это конечная цель, ради чего существует церковь на земле. Если это царство не достигается, если этой пищи, этого разумения нет в среде верующих, я задаю вопрос – кому надо вечеря Господня, которая, говорит, называется вечеря любви, а любви нет? Зачем символ, который говорит нам о какой-то утопии, о чем-то таком, что нельзя осуществить в жизни? Извините, я скажу, зачем тогда мы говорим, что Бог всесильный, если мы заявляем, что мы ничего не можем? Мужайтесь, я победил мир, а мы мужаться не будем. Мы трясемся, армия трясогубки. Вы понимаете, о чем речь идет? Что такое «дам тебе ключи Царства Небесного»? Помните, да, фарисеи взяли ключи разумения, сами не вошли. Обратите внимание. Фарисеи взяли на себя право толковать Писание, как входить в Царство Божие, что такое Царство Божие или Царство Небесное. Но сами не вошли, обратите внимание, сами не вошли, и хотящим войти не позволяют это сделать. «Дам тебе ключи Царства Небесного» – это обозначает «дам тебе разумение, как достичь Царства Божьего внутри себя». Чтобы плоды Духа были реальной жизнью. Чтобы наше настроение, наш внутренний мир никогда не менялся, никогда не пропадал в зависимости от того, что происходит вокруг нас, нападают нас или не нападают на нас. Вы помните, есть выражение одно, одного автора вдохновенного, который говорит, жизнь Христа была подобна солнцу, вернее так, ходу солнца высоко за облаками. То есть его свет не зависел от того, есть облака на земле или нет. У нас на земле, вы сами знаете, есть облака, света уже нет. Свет рассеянный, солнце не видно, довольно мрачно, да? Вот мы должны как бы оторваться от этого земного притяжения, притяжения грехом, да, быть выше вот этих туч, выше этих напастей, выше нападок, клеветы. И если мы научились благословлять проклинающих, молиться за обижающих, любить врагов наших, да, заметьте, печать Божьего блаженства, мира, радости, любви на лице было, есть и будет. Вспомните этого Стефана, да? Его побивают камнями. Те, кто побивает камнями, это такие претенденты на учителей, да, израилевых. Скрежетали зубами, рвали в сердцах. Вот оно, начертание зверя, да? Вы видите? А вот печать Божья на челе праведника Стефана. Лицо его сияло, как лицо ангела. И он говорил те же слова, что говорил Христос по отношению к тем, которые его распинали. Прости им, ибо не знают, ибо не ведают, что делают. Я дам тебе ключи, дам тебе разумение, как это царство достичь. Я вам говорил, не помню, прошлый раз или позапрошлый раз, кажется, по этой же самой теме, да, говорил, цитировал из Захарии 13 главы, 1 стих. В последние дни откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Вы видите? Вот ключи. Откроется источник, дам разумение. И я вам говорил, что 144 тысячи, так называемая трехангельская весть, которая должна возвестить последний призыв погибающему человечеству. 144 тысячи, они не порочны пред престолом Божьим. Они поют как бы новую песню, обратите внимание, песнь о чем? Это те, которые победили. Понимаете, победили грех. Они поют как бы новую песню, эту песнь пела христианская церковь. А потом мы допелись до того, что мы начали петь о том, что это невозможно. Святость невозможна здесь, и хотя всесильный Бог, всемогущий Христос, Дух Святой, сила необыкновенная, да? А мы, находясь в союзе с такими силами, заявляем позорно, нет, этого быть не может. Так вот, 144 тысячи – это те люди, которые непорочны пред престолом. Вот исполнение Захарии 3:13:1. Вот открыли данные ключи. Ключи Царства Небесного. Они непорочны. Любовь, которая в них, она никогда не перестает. И среди этого войска стоит Христос. Все на белых конях и в белых весонных одеждах. Весон же есть праведность святых. Вы все помните это, да? Так вот, дам тебе ключи Царства Небесного. Вы слышите? Церковь, которая несет людям обряды, символы, доктрины, которые в Библии называются немощными вещественными началами. Эти законы, эти предписания не могут животворить душу человека. Они не могут изменить человека, потому что закон не обладает вот этой силой. Вот эти предписания, которые церковь провозглашает, да, свои постановления, они не меняют человека. Так я задаю вопрос, скажите, какая церковь Божья на самом деле? Кто является церковью Божьей, которую Бог создал? А вот там, где есть вот такие люди, камни, как кремень, да? Люди, которых основание стоит на камне Христе. Люди, для которых путь, как говорится, Иордан пересохнет, путь, как говорится, земля не родит, хлеба не даст, да, и пищи не даст. А эти люди будут все равно благословлять Бога, все равно будут идти путем святости, не будет никакого ропота, и не будет никакого зла по отношению к кому-то бы ни было, даже если на них они будут нападать, их будут убивать и проклинать. Церковь моя, Христос как бы говорит, на таких камнях, на таких алмазах стоит. А почему она такая стоит? Какой признак того, что Христос говорит, я создал эту церковь, вот это моя церковь. Здесь есть ключи Царства Небесного. Здесь не об обрядах говорят. Здесь говорят о святости, о чистоте, о том, как это достигается. В этой церкви вот эти ключи разумения, те, которые разумеют, они дают простым людям, берите и вы эти ключи. И вы владеете этими ключами, и вы умеете этими ключами открыть свою душу. И умеете этими ключами, разумея истину, открыть сердца других людей, которые замкнулись, которые в депрессии, которые обижены, которые одиноки, которые отвержены всеми. Как мытари и грешники, я дам тебе ключи разумения, как в это царство войти. Я дам тебе мудрость, как этим царством небесным внутри можно пользоваться, как им можно влиять, и как при помощи его можно распространять Евангелие, заметьте, благую весть, которая делает нас благими. Что это за весть, которая благая, а мы остаемся раздраженными, обидчивыми, завистливыми, да? Что это за благо? Я должен сказать, что это подделка какая-то. И очень плохо, что мы поверили в эту подделку. В истинной церкви истинные камни, люди стойкие, люди ответственные, люди высоконравственные, люди, у которых любовь не перестает. Если перестает, мы не камень, мы мякиш, да, ватный тампон, как я говорю иногда, да, и у нас нет ключей Царства Небесного. Мы не знаем, как победить грех. Мы заявляем, что грех непобедим. Какая же мы церковь? Извините, Христос, который давал ключи, говорит, значит, вот я тебе даю ключи, ты откроешь, войдешь сам, и людей туда уведешь. А я говорю, а мы ключи потеряли. А у нас ключ какой? Как приобщиться к святости Божьей? А вот надо поесть вечерю. А вот надо помолиться, надо что-то там себе представлять, что-то себе такое выдумывать. И вот мы вроде бы как бы соединились со Христом, стали причастниками божеского естества. Я говорю, его не было. И сейчас вы выйдете после вечери, гляньте на своего родимого или любимого муженька, или на свою женушку, которая вечно сидит и ногти красит и пилит, да? И вы поймете. Начинается раздражение. А это не Царство Небесное. Любви как будто бы и не было. И той благодати, которая вроде бы сошла на нас в момент вечери, после молитвы мы все вдыхали и с таким взглядом немножко наркотическим, да, вот друг на друга смотрели, о, какая благодать, да, куда оно все девалось? Так вот смотрите, дам тебе ключи Царства Небесного. Я создам церковь мою. На небе мое царство. На земле вот в этой церкви будет тоже мое царство. То есть атмосфера жизни на небе будет атмосферой жизни здесь на земле. Первая христианская церковь, вот она церковь, вот он камень, вот они апостолы, и вот он Христос в основании и апостолов, и церкви. Вот так на небе и живут, чтобы вы знали, как это было в первой христианской церкви. А вот так, как у нас сегодня живут, так на небе нет, не было и никогда не будет. И заявляю вполне твердо, и непоколебим. Не будет там многомовений, не будет там вечерь, не будет у нас там разговоров, рассуждений, три там или два, или один Бог, Бог кто-то или не Бог, личность, не личность, да, как надо креститься, не будет там ни крещений, ни пророчеств, ни знаний, будет одна любовь. Если мы станем на этот путь и пойдем к вот этой цели, вот эта цель дальше будет нами достигаться, только на более совершенном, более глубоком уровне. Теперь смотрите, написано, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Знаете, многие как объясняют, вот то, что церковь на земле, извините, я так и скажу, сотворит, неважно, хорошо или плохо, а на небе все время печать ставит, знаете, вот там взятку дали какую-то, да? Вот так это приблизительно объясняют. Здесь написано, что если это моя церковь, то здесь атмосфера неба. Если здесь атмосфера неба, то То есть есть люди живые, святые, богоугодные. То есть они не будут говорить сами от себя, они не будут толковать сами от себя, они не будут работать, как говорится, не в унисон с Царством Небесным. То есть это люди, водимые Духом Святым, который является господствующим на небесах, во Вселенной. И если ты работаешь в унисон с Духом Святым, то ты не будешь от себятину какую-то делать, провозглашать такие глупости, типа «грех непобедим». А мы поэтому вот и самые, что ни на есть, истинные церкви, потому что мы правильнее всех едим вечерю, потому что она там без соли или солью, там, но без дрожжей, там, без масла, без елея и вино мы пьем именно из чаши, в отличие от отступников, которые со стопочек пьют. Если мы действительно имеем Царство Небесное внутри себя, праведность, мир и радость во Святом Духе, да, если мы работаем именно как нас учит наш великий учитель, то мы не можем, как я сказал, от себятину какую-то творить. И то, что мы будем творить, это будет по воле того царствия, представителями которого мы являемся. А если мы по воле делаем, и это в унисон, то здесь написано поэтому, что свяжешь на земле, а вязать мы будем по Божьим законам. То будет связано, то есть будет признано небом. И что ты разрешишь? Вот как ты разрешишь какую-то проблему, да? Если ты живешь по-божьему, и ты водим Святым Духом, это будет разрешено, это будет признано небом. Здесь не о том говорится, о том, что если вы принесете мне деньги, я вам на лоб прилеплю пропуск, да, и вот на небе будут на этот пропуск смотреть, а не на ваш характер. А я при этом нажился еще хорошо. Вы видите, да? Если мы говорим, что на небе будем святыми, а здесь мы не можем быть, я говорю, извините, пожалуйста, что мы вяжем, я по-другому скажу, что мы плетем вообще? Ну это вообще безумие. Я понимаю, неприятно кому-то будет слушать эти слова. Я говорю, что мы вяжем? Что мы языком своим говорим? А после этого еще заявляем, это будет связано на небе, что нас Бог возьмет грешными, да? Потому что Он пожалеет нас, Он же Бог любовь, да? А что Бог правосудие? А что Бог огонь поедающий, такого имени у него нет, что ли? Ты грешишь, деньги заплатил, тебя будут отпевать или отпивать от слова пить, да? Вы понимаете, да? И вы заявляете, что Бог это все признает? И ваш пропуск, и ваши вот эти разговоры, и вот эту веру человека, который верил, что грех непобедим, умер в грехах, теперь его отпели или отпили, да, заели, прилепили пропуск. Или как в протестантских церквях говорят, успели причастить, успели. Слава Богу. Все. Главное на земле, что церковь должна вязать, это доктрины плести, да, обрядами почивать, да, окармливать народ Божий. И рассказывать басни и байки про то, что вот это на небе будет Царство Небесное. И мы уже так привыкли, знаете, кто-то умер, неважно как жил, блудил, курил, пил, бежит, ну, бил, детей бросил, да. Умер, ну, а о покойниках плохо нельзя говорить, царство ему небесное. Подождите, какое царство небесное? Ну, это нормально вообще, да? Извините, валять дурака, и царство ему небесное. Награда. Ну, так я говорю, давайте мы все будем так делать. Значит, вы поняли, да? Основанием церкви являются поставленные Богом апостолы. Я так говорю, тут не сколько я на апостолы делаю ударение, а на людей, которые... Апостол вообще это посланный, а у нас вообще это генерал. Посланный это вот кого послали, да, только не так, как в миру, по матушке, да, Я имею в виду, вот Бог говорит, иди его там то-то и то-то скажи, допустим, да? Вот это и есть посланный апостол. А у нас это не слуга, которого послали что-то возвестить, это генерал-фельдмаршал какой-то, задратым носом, что вообще противоречит смыслу истины и царству, принципам Царства Небесного. Я говорю именно о том, что если Бог вот этих людей ставит, они должны иметь, вот эти люди должны быть камнем для церкви. На них церковь должна смотреть. Христос на небе, его не видно. В него можно верить, а на земле мы видим священника. А вы сегодня знаете, кто-то гомосексуалист, кто-то подпевает изрядно, да? А потом выходит и говорит о том, что вино не грех, Христос через Павла чуть ли не, как говорится, рекомендации дал пить немного. Ну, немного, у всех понятия растяжимые, это как, вы знаете, как резинка, ее тянешь, она и тянется. Так вот, в истинной церкви должны быть истинно Богом поставленные апостолы. Мы сейчас к этому подойдем. Но у этих апостолов, это я забегаю наперед, у этих апостолов должен, фундаментом, камнем должен быть Христос. Они на него должны равняться, Павел, помните, говорит. Подражайте мне, как я Христу. Христа вы не видели, но вот есть образец, вот я, вот другие. Вот смотрите и поступайте по этому образу. У Павла основанием, камнем, на котором он строит свой храм, Христос, у церкви Павел. Ну, я хочу сказать, я не вместо Христа людей подставляю. Христос на небе, а если его люди на земле, то они живут и поступают по Христовому. И если они соответствуют вот канонам Царства Небесного, это является доказательством, самым большим доказательством, которая доказывает, что эти люди поставлены Богом. Теперь я задаю вопрос. Есть ли у священников, которые называются священниками, ключи Царства Небесного? У них есть диплом, они закончили духовное какое-то, ну, духовное – это умное, это мудрое, а там духовное – это что-то такое, знаете, пар в бане. У них есть диплом, а ключей нет. Они преподают обряды, символы, доктрины, возвещают. Ключей нет, как достичь Царства Небесного. И они говорят, не смотрите на меня. Почему? Потому что есть причина соблазниться. Давайте будем смотреть на Христа. Давайте. Его никто не видел из нас, живущих, и не увидит. А кому он там является, то еще вопрос, кто явился и увидел под видом Христа, да? Давайте не будем смотреть. Почему? Потому что, знаете, будете смотреть на меня, да, видеть мои пороки, я буду смотреть ваши пороки, начнем выяснять, в конечном итоге мы будем обвинять друг друга в грехе, в грехах, да, а не я, не вы, не знаете, как это избавиться. Давайте решим проблему очень просто. Давайте будем смотреть на Христа и любить друг друга. Вот такие мы, какие мы есть. Кто блудит, в небрачных отношениях находится член церкви, да. Кто выпивает, кто хитрит, кто сплетни распространяет. Давайте все перейдем под вот эту незаслуженную благодать. И будет благодать. И всем покажем, смотрите, какие мы едины. Тот блудит, действительно мы едины. Тот блудит, тот выпивает, тот ворует, тот обманывает, тот сплетничает, тот обижается. И никто, смотрите, вот единство, да? Никто ни на кого ничего не говорит. А чего? Потому что если я скажу на вас, вы скажете на меня. Все? Пришли? Пришли. Так где то царство? Где тот камень, на котором церковь создается, должна быть создана? Где тот камень? Где те пастыри, которые говорят о святости и которые живут свято? А их нет. А церковь как-никак на них стоит. Так я извиняюсь. Это даже не песок, это просто болото, по которым вообще идти опасно. А у нас тут, как говорится, свезли людей на самосвалах и выгрузили, говорят, стройтесь. На вот этом болоте, на этом словоблудии, которое вроде бы якобы под воздействием Святого Духа. Читаю дальше. Это я вам сказал, что камнем, основанием церкви Знаете, поговорка «каков поп, таков приход», да? Она достаточно верна. Может, звучит не совсем, как говорится, красиво поп, да? Ну, тем не менее. Так вот, церковь, в основании церкви должны быть люди наподобие Петра, Иоанна, Иакова и так далее и тому подобное. Столпы, помните, называется? Здесь камни, там столпы, то есть колонны, на которых все здание стоит. Теперь я сейчас прочитаю о другом основании, да? Основания, которые должны быть под теми, которых Бог поставил в церкви. Значит, 1 Петра, 2 глава, 4 по 9 стихи. «Приступая к Нему, то есть ко Христу, смотрите, камню живому». Вы видите, да? Это не просто камень, это не просто каменный храм, да? Речь идет о строительстве духовного храма. Мы с вами, созидая тело Христова, становимся храмом. Каждый из нас в отдельности должен устроить свой храм. Вот этот камушек – это и есть храм. Вот эти камушки собраны – это есть как бы такой вселенский храм, в котором Бог живет. И Бог должен жить в каждом камушке, в каждом из нас, чтобы жить вообще в нашем, как говорится, церковном храме. Так вот, приступая к нему, камню живому, те слушайте, почему-то человеками отверженному. А почему? А потому что жить не хочется свято. Спастись хочется, рассуждать хочется, петь хочется, но жить не хочется. Это что, нести крест надо? Зачем? Я один раз ради, как говорится, появился в этом мире, и вот эта вся жизнь борьба, лишение, себе надо отказывать, воздерживаться от чего-то, да? Вот потому человеками вот этот камень отвержен. Вот Христа, которого нам преподают, вот он такой, знаете, безобидный, он такой простительный, он такой милосердный, он же за нас пострадал, он же за нас умер, он по благодати нас спасает. Обратите внимание, куда-то делось вот это вот узкий, делись вот эти выражения, узкий тернистый путь, ведущий в Царство Небесное, узкие врата куда-то делись, да? Живите, как хотите. По вашим просьбам я святого Израиля устранил от ваших глаз, по вашему хотению, по моему тоже хотению, желанию, говорю вам лестное, предсказываю вам приятное, да? Вот такого Христа любят миллионы и миллиарды. Живешь как хочешь, слушаешь рок, ходишь на вечеринку, пьешь пиво, заедаешь чипсами, да? Уже нетрадиционная ориентация у кого-то уже появилась, которые скажут, уже скоро станет традиционное, а такие вот, у кого традиционное, это уже вообще станет что-то такое, знаете, как пережитком прошлого. И вот верю, сходил в церковь, не сходил, там перекрестился, живу как обыкновенный мирской плотской человек, объедаюсь, отпиваюсь, ругаюсь, сплетничаю. Не думаю вообще ни о чем, кроме как поесть, поспать, посмотреть телевизор, купить тачку крутую какую-то. Вот почему люди отвергают вот этот камень живой. А ведь на этом основании, на этом камне, вот смотрите, вот оно, разрушенное основание. Кто-то скажет, нет, у нас Христос основанием. Я говорю, у вас Христос, который на небе, и который не может вам помочь изменить свою жизнь и свой нрав. У вас какой-то такой своеобразный Христос, бедный, несчастный, не могущий никому из нас никак помочь. Это не камень, это разрушенное основание. Это вообще, я вам должен сказать, извращенное учение. Это развращение просто. Это совращение нас, малолетних. Это статья уголовная, если хотите. Значит, приступая к нему, это Петр пишет верующим тех веков, ну и нам, естественно, если мы к таковым принадлежим. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному и драгоценному, получается, вот этот камень наоборот бы надо было найти, наоборот бы себе, как говорится, под, ну, в основание, в фундамент заложить, чтобы дом стоял. Это не просто камень. Гранит твердый, да? Еще заметьте, избранный, драгоценный. И написано, слушайте, и сами, как живые камни, вы слышите, да? Вот на кого равняться. Вот он камень, и мы камни. Он краеугольный, а мы рядышком, рядышком, рядышком пристраиваемся, и мы вот создаем вот это основание, на котором церковь может стоять, да? И сами, как живые камни. Почему живые? Потому что мы должны думать, мы должны развиваться. Эти камни растут, эти камни умнеют. Ну, понимаете, не о камнях речь идет, а о людях. О твердости, о принципиальности, о неотступности в достижении поставленной перед нами Богом задачи. Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Обратите внимание, духовный дом – это не то, что какие-то такие пространные слова, рассуждения, каких-то таких, знаете, небесных высей, какими мы должны быть. Заметьте, сами устрояйте из себя. Еще раз подчеркиваю, мы все возложили на Бога. Это должен Он устроять. Наше дело помолиться утром, дать команду Богу, пусть косит. А дальше иди и коси, что хочешь, и коси в сторону, и влево, и вправо. Мы же Богу дали задание, дали. Ангелам дали, дали. Ну, пусть и устрояют. Вы видите вообще, как, насколько у нас все видоизменилось, да? Вот камень Христов, да, вот апостол, поставленный Богом, говорит, вы, как живые камни, сами обратите внимание. Ну, как же без Бога кто-то скажет? Так нет, Дух Божий научит. А делать будете вы, копать траншею будете вы, бетон заливать будете вы. Будете не лениться, будете не стыдиться, я буду давать силы, я буду морально вас поддерживать, но строить будете вы. Вы слышите? Усами устрояйте из себя дом духовный. Теперь слушайте выражение. Священство святое. Каждый христианин, ну, можно сказать, Петр был священником. А он говорит своим прихожанам, да, вы тоже должны устроять из себя храм и тоже должны становиться священством. И обратите внимание, не грешным поющим бедный я человек, что, кто меня избавит от всей плоти греха и смерти. Священство. И еще обратите внимание, святое. Вы слышите? Каждый человек, достигнувший, каждый христианин, достигнувший истинной святости, становится священником, святителем в своей семье, для мужа, для жены, для детей, для соседа, для сотрудников по работе, в церкви. Если ты чего-то достиг, у тебя что-то есть, у тебя на лице печать Божья, ты не обижаешься, не участвуешь в сплетнях, это свидетельство, это документ, который никто не подделает и которым не надо прикрываться, это на виду у всех. Человек благочестивый, человек известный. И смотрите, человек, достигший святости, пусть он будет простой рядовой член церкви, будем так говорить, он становится священством, членом священства. Он может уже учить людей чему? Ну, достигнув святости, становится священником. Заметьте, святой. Священник происходит от слова «святой». Освящающий, святитель. Обратите внимание, функция священника в церкви. Не может не святой называться священником. Я могу сказать, так оно и есть. Сегодня никто не называется... Нет, есть такое, священнослужитель. Но про святость он почему-то говорит, что это невозможно. Сегодня стали называть более, так как говорится, ну, оно действительно соответствует этому, да. Не священник, не пастырь, а пастор. Вот есть Бог святой, есть Христос подобный Богу, да? А есть пастор, который говорит, что грех непобедим, преподобный. Сатана говорил такие слова: «Буду подобен Всевышнему». Я думаю, вы все это помните. «Буду подобен». А у нас, те, которые говорят, что грех непобедим, стали преподобными. Обскакали даже бедного, несчастного этого Люцифера. И того оставили пасти задних. Вы видите, да? Устрояйте из себя дом духовный, дом разумный, дом мудрый, чтобы вы были исполнены мудрости Божьей, потому что Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. И тот, кто рассудительный, тот, кто здравомыслящий, тот, кто не живет по плотским похотям, вот он мой храм, вот он дом духовный, вот оно священство. Сначала я в нем священник, а потом он будет священником в другом человеке. В другой храмине будет святителем. Так вот, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, подчеркивай. У нас не духовные жертвы. У нас вечеря – это не духовный обряд. У нас буквальный обряд. Духовный смысл, он вообще, как говорится, извращен настолько, что никакой духовности, никакого назидания не несет. Главное – участвовать и есть, как я говорю, опустив голову и нахмурив брови. Жертвы духовные. Вот вы все читаете, да? Христос говорит там ангелу Ладикийской церкви, да, в 3 главе Откровения. Все стою у двери и стучу. Я задаю вопрос, с чем? С субботой он там стоит, со свининой стоит, с десятиной, с пожертвованием, с говорением на иных языках, да, с чудодейственными дарами он там стоит. Или с субботами, воскресеньями, пятницами, ну что хотите, поза какая-то, мантры какие-то, с чем он стоит? Все стою у двери и стучу. Если кто услышит и отворит, я задаю вопрос. Ангел Ладикийской церкви – это верующий? Мы же это все говорим, вот он стоит, стучит в двери того, кто курит, пьет и не является членом церкви и не крещен. Он обращается не просто к церкви, он обращается к ангелу церкви, к руководству церкви. И говорит, все стою у двери у твоей, у священника, стою и стучу у твою дверь. А тот говорит, Господи, ты не ошибся адресом. Вон стучись к мусульманам, вон стучись к индуистам, вон к этим, к алкоголикам, вон к проституткам стучись, вон к политикам, ворам, коррупционерам стучись. Мы же тебя уже давно приняли. А ведь там написано, знаете, о чем? Вы мне приняли языком. Вы верите в меня, который где-то там на небесах сидит. Но вы не приняли его в мое сердце. Вы выполняете какие-то обряды, на которые вы сделали ударение и которые вы провозгласили чуть ли не последним юбилейным светом. Я стучусь в ваше сердце. Я стучусь в ваши мысли. Я хочу, чтобы мы заключили новый завет, чтобы я вписал свои законы в мысли и в сердце. А я вам могу вписать только на руку. А вы еще сами тут пишете на руке у себя, что делать, какие обряды, какие песни петь. А внутри вы совершенно чужды того царства, которое я несу. И помните, там такие слова. Если стою у двери и стучу, если кто услышит и отворит, войду к нему и вечерю с ним, помните, сотворю. Вот она, духовная жертва. Какая вечеря? Ныне, когда услышите глаз его, когда он скажет... Я в свой адрес это скажу. Саша, что ты дуешься на этого человека? Чего ты ему хочешь сейчас что-то такое неприятное сказать? Ты вообще чувствуешь, какое у тебя настроение в сердце? Ты чувствуешь это? Я говорю, чую, Господи. Чуйка еще не потеряна, да? Так вот, ныне, Саша, когда услышишь вот этот глаз, возьми вот это свое тело, как я свое тело брал и при помощи хлеба на вечере вам показал. Возьми и сломай в мое воспоминание. Вот она, вечеря любви. Вот как ты проявишь любовь к вот этому врагу своему. Да он еще и не враг, там, ну, ляпнул что-то, слово какое-то необдуманное. А ты же на него дуешься уже не одну неделю. И приходишь предо мной, и становишься на колени, говоришь, прости меня, как я прощаю своим должникам. Вот тебе и приговор, дорогой. Вот она вечеря, вот она духовная жертва. У нас жертва какая? Надо вот правильно креститься с полным вооружением, обязательно не венечком, обязательно с вот таким лозунгом. Не во имя Троицы, раньше было во имя Троицы, теперь не во имя Троицы, Двоицы, Единицы, да? Во имя Господня, Иисуса Христа, общая фраза. Мы покрестили, все, нам объявили, вы родились свыше. Говорю, извините, пожалуйста, с каких пор и как это мы родились? Мы даже не зачаты еще, извините. Мы не в Христа, мы в церковь, мы в доктрину, мы в обряд, мы в день, мы в пищу, мы в свинину, мы в десятину крестились, в иные языки крестились, в пастыря крестились, в кого хочешь, но только не в Христа. Так я говорю, смотрите, духовная жертва. Вот мы покрестились, это обряд, это не духовная жертва. Это тот же самый, как я вчера говорил, закон Моисеев только в новозаветнем, как говорится, изложении или в новозаветней интерпретации. А духовное крещение. Крещением Христос говорит, я должен креститься. А ведь он же уже крестился в воде от Иоанна. Я должен креститься еще. И как я томлюсь, пока сие совершится. Заметьте, креститься – это крестить, это распинать плотские похоти, которые восстают на душу. Крестить надо обидчивость. Не крестится обидчивость и не умирает, значит, плохо крестим. Значит, любим еще это крещаемое. Если не получается, спрашивайте. Но если мы не несем крест, если мы против борьбы с грехом, усилий не надо делать, не применять никаких не надо, да? Христос нас и так таких возьмет, немытых и грязных, да? Но если мы говорим, что грех не победим, а крещение – обещание Богу служить доброй совестью, а добрая совесть – это когда мы не грешим. Мы крестились в смерть, вы помните, да? Смерть Христа. Христос был мертвый для греха. Павел пишет, что крещение есть совлечение, то есть обрезание греховной плоти, совлечься, сбросить, отбросить и закинуть, чтобы даже, как говорится, на глаза не попадалось. Крещение, Павел пишет, погребение. Вы слышите, это похороны. И Христос говорит ученикам, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Вы слышите? В воде он крестился. Ну, это обряд. Новозаветний, но обряд. Он не спасает, он ничего не делает. Это просто глупая наша подпись. Мы подписали в протоколе, не прочитав текст, не прочитав Библии. И вот Христос крестится, вот она, духовная жертва. Христос берет, омывает ноги. Но это был не обряд, это просто было. Он говорит, да, вы считаете меня господином, да, я такой. Так вот, господин берет и моет вам ноги. Это духовная жертва. А ученики обряд бы совершили на омовение. А в реальной жизни мыть всегда, извините, я генерал, апостол, буду сидеть на престолах и буду судить 12 колен сынов Израилевых. Духовная жертва. Это когда хочется, ну, кому-то доказывать, какой я вот духовный, какой я Божий, а вы погибший. Когда хочется доказывать, что вот я спасусь, а вы погибнете, вот, вот тут принеси духовную жертву, прикуси свой язычок. Отрежь его, обрежь его по самую, как говорят, по самое горло, да? Не укоряй, обрежь, удали, погреби, распни, умертви, как хочешь сделай, вырви, отбрось. Вы видите, да? Сами устрояйте себя дом духовный, священство святое. Теперь слушайте дальше. Чтобы приносить духовные жертвы. Вы поняли, какое дело? Вот крещение – это каждодневное занятие. Вечеря – это каждодневное занятие. Как только искушение, как только плоть хочет где-то, как говорится, повыпендриваться, тут же ее надо, как говорится, на гильотину, чтобы голова у этой плоти отлетела. Все. Или кто-то скажет, что я не прав, пусть возьмет Писание и докажет. Только не выхватывая тексты, а вот так, как написано. И чтобы все тексты были гармонично друг с другом, как в симфонии. Ноты, которые создают музыку красивую, прекрасную и гармоничную. Чтобы приносить духовные жертвы, вы слышите? Суббота, которую мы не работаем, как иногда бывает говорят, смотрят на неверующий муж, там, на верующую жену и говорят, суббота для лентяев, чтобы ничего не делать, посуду даже не помоют. А мы вот приносим духовную жертву, субботу не работаем. Да ничего мы, никакой жертвы не приносим. Приятно, мы иногда даже думаем, вот если бы нас Господь кормил, как хорошо, что было бы 7 дней в неделю суббота. Не делай ни ты, ни вол, ни осел. Лежишь на диване. Понимаете, да? Мечтаешь, поешь, музыку слушаешь. Стоят слуги с веером, там, чтобы прохладно было, ветерок, чтобы подувал, да? Духовная жертва, обратите внимание, суббота является символом чего? Покоя. Какого покоя? Суббота символизирует, и заметьте, духовная жертва. Духовная суббота, которую надо соблюдать ежедневно, потому что помни день субботний каждый день, чтобы каждый день ее светить. А как светить ее? Ибо Слово Божье, Слово, сказанное Богом Христом через работу Святого Духа, Слово Божье живое и действенное. Оно проникает острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа. То есть как проникает, как оно там режет. Это Слово Божье, которое нас обличает, которое нам подсказывает, в чем мы правы, в чем мы не правы. И вот это слово проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и, слушайте, судит, обличает, подсказывает, предостерегает, судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, нет мысли, нет чувства внутри человека, сокровенного, сокрытого от того, чтобы Бог это не слышал, не видел и не понимал. Все обнажено пред Ним. И ему дадим отчет. Так вот, суббота обозначает покой. Так живите, чтобы Дух Божий вас не осуждал, чтобы совесть была чистая, чтобы не прятали глаза, встретив кого-то, чтобы не краснели ваши лица. Живите так, чтобы можно было смотреть и Богу в глаза, и ближним, потому что надо любить и Бога всем сердцем, всей душой, и ближних, как самого себя. Так вот, если будем так поступать, вот это называется субботний покой. А заметьте, чтобы исполнить вот эту заповедь об этой же субботе, это духовная жертва. И жертвы духовные. Не ягненка надо, не телом просто лежать на диване в субботу и говорить, что это духовная жертва, я ничего не делаю. Ты валяешься просто как тюлень на диване. Духовная жертва – это когда мы приносим в жертву плотские свои похоти, закалая, распиная их в себе на уровне помышлений, намерений сердечных. И которые вот эти духовные жертвы, обратите внимание, благоприятные Богу, вы слышите, ни ягнята, ни вечери, ни омовения в тазах, ни стопочки, ни чаши во время вечери. А вот эти внутренние жертвы, внутренние обрезания, внутреннее распятие наших плотских похотей, похоти плоти, похоти речей и гордости житейские, вот что, слушайте, благоприятно, приятно для Бога, это как благость, да, как высшей степени благо, добро со стороны нашей по отношению к Богу. Заметьте, благоприятное Богу имеется в виду Отцу, но как бы через Иисуса Христа. В нем пример мы увидели. Этим мы должны заниматься. Он наш ходатай при условии, что мы вот эти жертвы приносим. А если мы получили познание истины, как пишет Павел в послании евреям, и произвольно грешим, а грешим что произвольно? Так нам же объяснили, а мы же уверовали, что грех не победим. И мы продолжаем, слушайте, читаем Писание, где говорится, будьте святы, потому что я свят. Ну, нам объяснили, вот так называемые апостолы, непонятно кем посланы и куда. Нам объяснили, что грех не победим. Так вот, мы получили познание. А теперь, по проповедям, по объяснениям так называемых рабов Божьих, да, мы произвольно грешим. То слушайте, не остается более жертвы за грех. Вы слышите? Христос уже не является той жертвой за грех. Наши молитвы – это не жертва, это слезы, плач, прости, Господи, помилуй, избави, опять вернулись, опять же то же самое делаем. Но слушайте, нет более жертвы за грех. Жертва за грех приносится за грех неведения. А грех и ведение – это совершенно иная плоскость христианской жизни. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противника. Вот вам есть Бог любовь. Вы видите, да? С милостивым я милостивый, с любящим я любящий, а с вот таким вот, знаете, как говорится, в наглую прет, опустил ковши, как на бульдозере гребет против меня, извините, ярость огня. Нравится, не нравится, Новый Завет, не Новый Завет, в Новом Завете это написано. И никуда мы от этого не уйдем. Читать надо внимательно. Дальше читаем. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, извините, потерял так. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе. Слушайте, Сион. Сион это, как я вам скажу, руководство церкви. Гора Сион. Это дом Давидов, это самые храбрые воины. И заметьте, Откровение 14 глава, вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. Вот 144 тысячи, и есть тот Сион, это вот как было у Давида, помните, 30 самых храбрых, там еще 3 было над ними самых храбрых, там еще кто-то один был самый храбрый, золотые щиты там, помните, да, там все из золота практически, да. Вот они 144 тысячи, вот они Сион, вот они священство святое, народ святый, да? А чего? А написано, они непорочны пред престолом Божьим, поют как бы новую песню. Смотрите, вот какая гармония в Библии, да? Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, вы слышите? Вот заметьте, у тех, кто является действительно Божьими апостолами, да, они называются Сионом. Они действительно священство святое, и в основании Сиона, то есть, заметьте, фундаментом апостолов, пророков, учителей, там, пастырей, что является? Христос говорит, я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Вы видите, да? И кто этим камнем является? Христос. Вы видите, да? Прежде чем быть камнем в церкви, на котором церковь будет строиться, надо построить свой камень, свой духовный дом на образце, на краеугольном камне Христе. Итак, он для вас, верующих, это Павел пишет о Христе, извиняюсь, Петр говорит о Христе, он для вас, верующих, вы слышите, драгоценность. У нас, верующих, драгоценность, знаете, какая Христова? Что не надо ничего делать, что мы по благодати спасаемся, усилий не надо, чтобы на фарисейство не быть похожим, да? Надо просто молиться, плакать, слезы, сопли. И он нас такими и возьмет, вечно плачущими, непонятно по поводу чего. В Библии написано «блаженный плачущий». Это плачущие, скорбящие, что сделали грех. А мы, и заметьте, плачет, потому что не хотел делать, но не получилось. И он плачет. Он сожалеет, он раскаивается. И он плачет не в смысле, подтверждая свою слабость, а плачет, сожалеет и говорит, Господи, я сейчас встану, помоги. Я не отступлю, я буду бороться с грехом, пока я его не одолею с твоей помощью. А мы плачем просто. От бессилия. Знаете, как человек пьет и плачет, его ругают, он пьет и плачет. Плачет, блаженный плачущий, и пьющий постоянно. И плачущий, как некоторые жены говорят, это водка плачет. Это не он плачет, это не душа, это водка плачет. Просто хлюпик какой-то, да? Так вот, слушайте, для верующих вот этот Христос, который является камнем, основанием, образцом для подражания в святости и праведности, да? Вот кто верующий, кто, для кого Христос как образец богоподобия, да? Который показал божеское естество и сказал, как к этому божескому естеству причаститься. Вот для истинно верующих он драгоценность. Для кого такой Христос драгоценность? Для кого, для того, для кого Писание, которое говорит, будьте святы, потому что я свят? Вот это и есть верующие, подчеркиваю, говорю по слогам, верующие, вот верующие, а то не верующие. Верующие в то, что они не могут, верующие в то, что их вот такими грязными и заберут на небо. Нет, читайте Откровение 2, 3 глава. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Побеждающего дам новое имя. Побеждающему дам торжественные белые одежды. Побеждающий сядет со мной. Обратите внимание, слово «побеждающий» Израиль обозначает «победитель». Это не тот Израиль, который по национальности таков. Такой национальности Израиль никогда не было и быть не могло. Израиль – это состояние души, состояние человека, который побеждает грех, как это когда-то сделал Иаков, и после чего получил новое имя. Значит, он для вас, верующий, драгоценно, теперь слушайте, а для неверующих, которые ходят в церковь, которые любят Христа, который прощает их. Ну, Христос-то не такой-то, так их научили, да? Для неверующих, которые не верят в победу над грехом, которые не равняются на Христа, которые заявляют, что мы ничего не можем и грех не победим. Это неверующие, обратите внимание. Это крещенные неверующие люди. Для них вот этот камень Христос со своей святостью, это тот камень, который отвергли они. А почему они отвергли? Потому что строители, священники в церкви, которые должны были быть святителями, а они, оказывается, не святители. Они возмутители. Строители вот эти церкви отвергли. Сначала сами отвергли. Потом, слушайте, научили народ, чтобы это отвергал. Я задаю вопрос. Так подождите, вот на вот этих камнях Христос построил церковь? Ходят с кадильницами и людям дым пускают в глаза и лапшу вешают на уши, да? Это они, что ли, поставлены Богом? А ключики где? А у них ключики – это обряд вечери и обряд крещения, все. Так вот смотрите, который камень, который отвергли строители. Заметьте, вот эти строители и, ну, как прорабы, бригадиры, ну, и сами уже каменщики, плотники, да. Обратите внимание, это те, которые отвергли Христа как образец для подражания в святости. Но который, вот этот камень, сделался главой угла. Где? А в той церкви, где действительно святость Божия является краеугольным камнем. Святость Христа – это является пример для подражания. Который сделался главой угла в моей церкви, но который оказался камнем притыкания, то есть они его не положили в фундамент, а бросили в сторону. И когда строят свою церковь, все время спотыкаются, притыкаются, падают. Это не тот камень, кто его сюда припер. Вы удалите этот камень отсюда. Опять споткнулись. А что споткнулись? А мы ведь читаем Писание, там куда ни глянь, кругом святость, святость. Перестаньте грешить, бойтесь Бога. Помните, будьте святы, да? Я порабощаю, усмиряю плоть свою. Вот этот камень все время лежит под ногами, и церковь объясняет, что грех непобедим. И обратите внимание, тот же священник по глупости большой своей собственной, да? Когда читает какой-то стих, ну, читает дальше или выше, или ниже, и тут же попадает на стихи, где тут же написано святость. что будьте святы, что этого нельзя делать, что грех победим, да? Вот он проходит, как будто бы его не читал. Вот он прочитал, сделал ударение на то, что вот, что чуть ли не сказал по щучьему велению, по моему хотению, хотел сказать, что это вот Бог сам производит в вас и хотение, и действие. Братья и сестры, вы слышите, да? Сам. Вы слышите? Сам, подчеркиваю, с большой буквы написано даже в греческом оригинале. А что ты выше не прочитал? Со страхом и трепетом совершайте вы свое спасение. И только на том основании, если вы это будете делать, и Бог вам будет благоволить, то тогда Бог Духом Святым даст и хотение, и действие по своему благоволению. Так вот, вот этот камень, Христос, вот эти стихи о святости, это камень, мы же берем Писание, там же все написано. Мы не можем пропускать, хотя пытаемся пропустить, но все равно же проскакивает этот камень, и мы все время спотыкаемся. Но что самое интересное, народ Божий не стоит в вере, не сидит в вере, лежит, валяется в неверии. Ну, ты, пастырь, прочитал. Вы хоть помните в прошлый раз, о чем была проповедь? Ну, что вы не возьмете и не скажете? Ну, в прошлый раз вы говорили, что ничего не надо делать, а тут прочитали, что глаз облезняет, вырви. Так это же Христос должен вырывать. Я когда-то подошел к пастырю и говорю, ну, там совершал проповедь один раз, говорю о том, что ничего не надо делать, что надо, в общем, все Богу доверять, наше дело молиться и верить, и верить, и верить. Следующее собрание, принесли младенцев, детей, которые родились, ну и было, как говорится, общение, посвященное благословению новорожденных младенцев. Берет, читает, что воспитание детей – это большой труд, требующий больших усилий, большой мудрости. Кончил он собрание, я говорю, ты извини, пожалуйста, в прошлый раз, говорю, ты ничего не, говорю, не надо делать, ты читаешь из общего для нас источника, да, большой труд, большие усилия, да. Извини, как понять? Знаете, что он ответил мне? Ты чего сюда пришел? Ты чего ко мне придираешься? Я говорю, я не придираюсь, я просто, ну, одна извилина есть хотя бы у меня. Ну, запомнил, что ты в прошлый раз говорил. А чего ты сегодня говоришь наперекор? Вот пойми меня, как, во что мне верить. То одно, то белое, то красное, то зеленые пришли, как в фильме «Свадьба в Малиновке», да? Не знаешь, какой флаг вывешивать? И это называется истина. И вот, этот, вот эту истину несет так называемый апостол. Значит, вот смотрите, вот камень притыкания, камень собозна, о которой они, я добавляю, постоянно притыкаются, никуда же не денешь этих стихов из Библии, да? И заметьте, притыкаются, не покоряясь. Вы слышите, вера какая интересная. Вера, вот мы в прошлый раз, кажется, читали, я уже не помню, пятницу и субботу, сейчас две темы, которые, в общем-то, практически с двух сторон к одному и тому же подходят, да? Что такое оправдание верой? И какая истинная церковь? А тут мы сейчас говорим, какой фундамент должен быть под в основании церкви. По сути, одна и та же мысль. И мы говорим, вы видите, а на какую тему? Что, я вам говорю такое, что слово веры, которое мы проповедуем, это из Римлян, кажется, 10 глава была. А здесь вот слово, обратите внимание. Слово неверие. Крест нести не верю. Усилия прилагать надо, чтобы Царство Божие достичь. Не надо. Молиться, да. Бороться, нет. Креститься, вот не покрестился, хватит. Обряд совершил, хватит. На тебе, Боже, что мне не гоже. Вы обратите внимание. Не покоряясь Слову, другими словами, не покоряясь Христу, не покоряясь Духу Божьему. И дальше написано, на что они оставлены, где? В церкви. Для чего? Чтобы ноги мыли, спорили, как с чашей или со стопочек вечерю принимать. Хлеб пресный, не пресный. Бог троица или двоица, или единица. Христос Бог или не Бог. Да? Спорьте. Все оставляются, дом ваш пуст. Занимайтесь, занимайтесь. При парке лежат покойники, и кто-то ходит, там припарки делает. Вы знаете, какая польза от припарок покойников, вот такая польза от этих обрядов. А теперь смотрите, что написано. 9 стих. Но вы род избранный. Теперь смотрите еще. То мы читали священство святое, да? А тут царственное священство, то есть священство царственное. Вы члены царствия, царство Божие внутри вас. Вы имеете мир и любовь и радость, которые никогда не перестают. Вы члены царской семьи. Вы граждане Царства Небесного. Вы царственное священство. Заметьте, те, которые священство, те, которые святые, они и царственные. И теперь дальше читаем. Народ святой. Это не то, что мы грешные, а нас покрывают и оправдывают, и мы опять грешим, а нас опять делают святыми таким образом. Это нам так нарисовали такую сказочку. Рассказали. Народ святый, теперь слушайте, люди, взятые в удел, дабы возвещать. Вставляю. Ни субботу, ни вечерю, ни крещение, ни доктрину, ни троицу, ни двоицу, да? Вы слышите? Ни десятины, ни свинины. Я не говорю, что это не надо, но это сервировка стола, но это не пища, это не главное. Проповедано будет Евангелие Царствия, а не Евангелие обрядов и доктрин. И теперь смотрите, написано, народ святой, люди, взятые в удел, то есть это как бы моя собственность. У нас даже такое выражение, вот когда мы говорим святой, у нас что-то такое, знаете, это отделенный от грешников. Так подожди, ты же сам грешник. Но почему не сказать, что святой – это безгрешный? А, ну если безгрешный, так это ж, а я ж грешу. Вы знаете, святой обозначает отделенный. Вот мы отделились, вот мы адвентисты, вот мы баптисты, вот мы пятидесятники, вот мы отделились вот от этой нечисти, говорю, что я не такого, как прочие, вот этот мытарь, вот этот харизмат, который скачет, вот этот православный, который никак не может понять двумя или тремя пальцами это крестить свою голову, да? Святой – это безгрешный, чтобы было понятно. А слово «отделённый» – это придумано для того, чтобы ну, не было конкретно указано, конкретно мысль о безгрешии, чтобы, не дай Бог, не засело в нашей голове. И еще написано, смотрите. «Вы народ, для чего я вас создал?» Вот оно основание. Вот какое основание разрушено в церкви. Вот которое надо восстановить. Дабы возвещать, слушайте, совершенство, помните, да? Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершен. Дабы возвещать совершенство, с большой буквы, призвавшего вас, то есть кого? Бога, через Христа, да? Из тьмы в чудный свой свет. Задаю вопрос, из какой тьмы мы вышли в чудный свет? Ну, многие говорят, вот я вышел из тьмы, наркоманил, теперь не наркоман. А говорю, а свет какой сегодня? Обижаешься? Да. На женщину смотришь с сожалением? Да. Хитришь? Да. Обманываешь? Да. Вы слышите? Чудный свет. Последний юбилейный свет Божий. Что значит из тьмы? Из тьмы греха в чудный свой свет, где греха нет. Вот оно, царственное священство. Вот он, образец Христос. Вот. Он главный первосвященник, а кто-то уже там священники, да, при нем. Так, слушайте, ну, разве не понятно, так что надо возвещать, что является основанием, для чего вообще нас Бог избрал? Дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Скажите, пожалуйста, разве здесь что-то непонятное? Я когда слышу, что, ты знаешь, вот надо читать в оригинале, вот есть такие вот переводы, там подстрочный перевод, там вот такие слова, я говорю, вы знаете что? Почитайте перевод этих свидетелей Иеговы, перевод Нового мира. Мне когда-то взяли, я сейчас не помню этот стих, очень хотелось бы его вспомнить, вот просто для наглядного пособия для вас. Что-то было написано, что там надо, вот что, я не помню дословно, поэтому не могу так, но помню, что вот мысль какая была связана, что надо изменить, вот что-то такое наподобие изменить прежний образ мышления, помните, да? Повернуться от растления похотью, а мне говорят, почитай, что написано в переводе Нового мира. А там что-то такое, я вот запомнил некоторые слова только. Изменить, как же так, значит, перемена состояния вещей. Вот что-то такое, вы понимаете, да? Тут про мышление, про конкретное мышление с какими-то похотями, а там какое-то состояние изменить состояние вещей. Правда интересно, правда понятно, да? Так я вот и говорю, чего мы лезем в тот греческий оригинал, когда тут, ну знаете, как говорят там, любовь. Мы говорим вот любовь. Кто-то говорит, вы знаете, на греческом агапе, филио, эрос. А мужик говорит, вы знаете, я так понимаю, любовь она либо есть, либо ее нет. А вот этот эрос, да, агапе вот это какой-то, зачем об этом говорить, зачем пудрить людям мозги? Чтобы просто отвлечь от чего-то самого, что не есть главного. Так вот, смотрите, вы видите, что такое Церковь Божья? Какие апостолы Божьи, да? Ну, первая христианская церковь. Сначала апостолы, там еще с ними были братья и сестры, около сотни приблизительно, да? Вот они сначала, смотрите, стали. У всех одно сердце, одна душа. Потом те, которые вот стали, у них был основанием Христос, подражание Ему в святости. Теперь они стали камнями, теперь они в основании церкви, теперь церковь, у всех все общее, у всех одна душа. Никто не почитал своим что-то, да? Все в простоте и веселье сердец, преломляли хлеб по домам, то есть обратите внимание, общение духовное. Любовь, взаимопонимание, нет споров, нет обмана, потому что, помните, Ананию и Сапфира обманули, тут же упали. Поэтому те, кто были в церкви, они не падали, потому что они не обманывали. И мы говорим, вот она церковь. А я говорю, вот оно основание, которое было Христом через апостолов восстановлено. Где тот Христос, в которого мы верим или которого мы нарисовали нашей пастве, да? Где те апостолы, которые именно вот эти развалины вековые восстанавливают? Что угодно будем восстанавливать: доктрину, свинину, десятину, день, пищу, что хотите, обряд, крещение, но только не святость. Где те ключи Царства Небесного? Как же мы говорим, что мы закончим дело Божье? Библия говорит, закончить дело Божье 144 тысячи, у которых имя Отца на челах. Характер Божий, как будем говорить, сияние лица Стефана. Они непорочны. Вот они говорят, убойтесь, перестаньте грешить. А мы говорим, убойтесь, примите субботу. Да вон евреи всю жизнь тут субботу соблюдают, ну и что? С той же субботой в плен ходили, в рабство ходили, рассеянные по всему белому свету, да? И саранча поедала. И набеги совершались, и дождя не было, урожай пропадал. А субботу соблюдали. Помните, я вам читал, берегитесь обрезания. Я говорю, берегитесь субботников. Я не субботник. Я субботу никогда никому не несу. Я просто говорю о чем, да, я ее соблюдаю, но я не субботник. Потому что субботник – это у которого кроме субботы, вот, как написано, не делай никакого дела ни ты, ни осел, и ни осел, ни я не делаю. На одном уровне нахожусь, и осел. Я не субботник, но я не против субботы. Я не против вечери. Берегитесь тех, которые вечерю, с вечерей бегают. со стопочками бегают, с чашами бегают. Берегитесь, потому что эти люди не понимают, что они носят, с чем они носятся и кто их вообще побуждает носиться. Я на этом заканчиваю сегодняшнее наше общение. Как вы понимаете, да, моя цель какая? Не хочу говорить, там, я восстановитель этих развалин, там. Я говорю, что написано, без каких-либо претензий, без каких-либо амбиций. Я говорю, ну, церковь я не создаю, не претендую быть там Петром, Павлом, Иоанном, не претендую, да, и... Честно скажу, у меня это не тянет. Если бы тянул, уже что-то, наверное, создал и что-то бы возглавил. Не хочу, потому что Бог должен возглавить. Христос должен стать главой. Я могу говорить о Христе, могу говорить о Слове. Должен обязательно стараться сам жить так. А вот пойдем ли мы этим путем? Будем ли мы делать что-то с собой? Будет ли основанием нашей веры Слово Божье, основание апостолов и пророков? Далее, будет ли у нас Царство Небесное внутри нас? Это зависит от нас, не от Бога. Бог со своей стороны все для того, чтобы это было внутри нас, все сделал. Если мы не делаем, у нас его не будет. Сколько бы мы ни молились, сколько бы мы ни просили, сколько бы мы ни верили. Вера же есть осуществление, вера же есть работа, труд, борьба. И я единственное хочу, чтобы мы сделали Христа своим камнем, своим основанием. Чтобы святость Христа, не абстрактный Христос, а именно святой Христос был образцом. А вот когда это Царство Божие будет внутри нас, когда мы будем строить вот эти отношения, и это будет главной темой наших общений, я вам хочу сказать, как только будет результат, так будет и свидетельство свыше. Будем иметь любовь, будет одно сердце, будет одна душа, будут и иные языки, но не вот это вот, извините, непонятно что, да? Будут и чудодейственные силы, и исцеления, но еще подчеркиваю, что Бог будет наделять только самых, особенно, как я уже говорил, тема такая, помните, дары, о дарах духовных, кажется, называется, да? Что, почему дары духовные? Дары полезные, дары умные, дары, приносящие пользу. Потому они называются духовные. Если дар приносит духовную пользу, да, то и кому Бог дает, они должны быть духовными. Я вам говорил, что если человек плотской, гордый, и Бог даст ему дар исцеления, он вообще голову задерет. Я приводил примеры, говорю, если бы мне Бог дал, я гордый, а Бог дал мне дар исцеления. Вы думаете, я с вами тут сидел в интернете? Меня бы сейчас, говорю, члены правительства с разных стран бы звали, и Трамп бы звал бы, и Путину бы я бы сидел. Я бы с вами не общался, задрал бы нос, и вот это было бы свидетельство, что я духовный. И Бог дал вот такому выскочке, как я, вот этот дар духовный, чтобы я теперь на вас, как говорится, свысока смотрел и, знаете, как говорят, чихать хотел, да? Да нет. Вот когда станешь духовным, когда будешь получать познание, не нос не задерешь, и не будешь гордиться, останешься простым, скромным, да? Бог тебе еще добавит, и опять, если ты с ума не будешь сходить от гордыни, и когда Бог усмотрит в тебе духовность настоящую, Он тебе даст дар исцеления, чудотворения, там и воскресения, и иностранные языки, да, даст. Но ты при этом останешься кротким и смиренным, простым, доступным, каким был Христос. Для мытарей, для грешников, для блудниц, для алкоголиков, для наркоманов. Бог не даст нам этих даров, пока не станем святыми. Потому и написано, что Бог уделяет или разделяет эти дары по своему усмотрению, как ему угодно. И я к чему это говорю? Вот когда мы к этому придем, это, поймите меня, слушать меня, то, что я говорю, это еще не Царство Небесное, это разговоры о Царстве Небесном. Царство Небесное – это реальная праведность мира и радость во Святом Духе. Это теплота, это доброта, это любовь, это снисхождение, это прощение. Это когда ты человека, находясь в присутствии, влюбляешься в него. Это когда ты по нему скучаешь, к нему тянет. Вот когда мы этим будем заниматься, мы еще не занимаемся толком этим. Это только разговоры вокруг да около, чтобы сбить как говорится, наш настрой, а мы ухватили за вот эти обряды дней пищи, и, как говорится, умрем, но не сдадимся. Вот когда мы к этому придем, Бог должен сделать, сказать, что вот мои люди. Бог должен отделить силой, подтвердив, что это мои люди. А я не хочу поперед батьки в пекло бежать. И не хочу никому ничего объяснять, объявлять себя, вас, вот мы самые последние, вот мы самые умные, да. Я хочу сказать, Боже упаси, когда-то были такие мечты, слава Богу, понял, осознал и прекратил этим заниматься. Надо говорить о Царстве Небесном. Не надо создавать организацию, потому что без Царства Божия внутри нас, это не церковь, это обыкновенная организация, как я уже говорил, там лютер, лютеране, меня зовут Саша, вы будете сашистами называться, последними. Я не хочу этого. Мы должны быть христианами. А христианство – это образ жизни. Баптизм, адвентизм, православие – это говорит о принадлежности к нашей к доктринам, обрядам, догмам церкви. Все. А основание христианской жизни – это образ жизни. Это Царство Небесное внутри нас. Еще раз всего хорошего. Размышляйте, думайте. Мы должны изменить вектор нашего движения. Иначе все эти разговоры останутся пустым звуком в наших ушах. Оставайтесь с Богом.